Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. И в гостях у цикла сегодня детский писатель, член Союза детских и юношеских писателей Наталья Урбанская. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Ольга и уважаемые радиослушатели!
Спасибо, Наталья, что вы снова с нами. Я очень надеюсь, что ваши произведения, с которыми мы в прошлый раз ознакомили наших слушателей, заинтересовали, возможно, даже кто-то нашел в свободном доступе и познакомился. Но сегодня мы с вами поговорим о детской книге. Современная детская книга, куда идти и двигаться. Вот на такие вопросы мы с вами попробуем сегодня порассуждать. Может быть, найдем какой-то ответ совместно. Ну и в самом начале, вообще, как вы, как писатель, человек в теме, грамотный, знающий, видите главное состояние современной детской литературы? Что сегодня происходит в современной детской литературе?
Ольга, спасибо за вопрос. Это очень актуальная тема. И мы сейчас переживаем сложный период. С одной стороны, взрослые, родители, учителя наблюдают острый дефицит свежих качественных изданий. С другой стороны, появляются смелые голоса, новые форматы. Ну и наша главная задача сейчас, самое главное, не увлекаться с точки зрения нашей взрослой позиции, что мы хотим сделать, но обращать внимание на ребенка, потому что эта литература, детская литература, она для ребенка. И важно повернуться лицом к его запросам, чтобы сохранить книгу как пространство для роста души ребенка.
Вопрос вот такой тогда, граница между взрослым и детским. Вот как понять, вот это вот взрослая часть в книге, а это для детей? Как вот нам, родителям-то, разобраться?
Ну, главное, не нужно навязывать какие-то взрослые нарративы и делиться взрослыми проблемами с ребенком. Навязывание, дидактика излишняя. Сейчас дети растут такие, что у них есть вот это вот состояние разграничения собственных чувств и собственных эмоций, которые они испытывают. И важно не терять уважение к ребенку и действительно говорить о серьезности, о правде мира, но через меру и тем языком, который доступен опыту ребенка.
Ну, то есть мы все-таки следим, да, за тем, что если это литература детская, то все равно это пишется так, чтобы ребенок-то понимал, то есть чтобы разговор-то идет с юным читателем. Они, даже те же стихи, они же намного ведь труднее писать, чем стихи для детей, чем для взрослых. Может быть, нас на примере каком-то познакомить, может быть, вашего какого-то произведения, что-то вот для детей, то, что вы написали?
Да, я могу рассказать историю и зачитать финальные главы. История «След ее доброты». Моя учительница Вера Серафимовна Кожинова, будучи уже сейчас пенсионеркой, рассказывает о своей бабушке, о том, что бабушка оставила след в ее душе, и она ее вспоминает добрым словом. И это я передаю детям. И как раз лучше зачитаю, чем расскажу.
Да-да-да, это будет действительно понятнее
произведение. Сразу. Летом 45-го идут на поле колхозницы с косой на плече, поют. Сено сгребают, и снова поют женщины. Мама, накопнув, забралась, запевает, голос звонкий, разливается по всей округе. Солнце яркое, небо голубое, высокое, не облачко. Вышел из леса солдат. В семью возвращается, с фронта спешит. Слышит, песня знакомая льется. «Ох, бабоньки, солдат идет!» — охнула одна. «Василиса! Это же Серафим!» — удивилась другая. Маму отпустили домой фронтовика встречать, да хлебом солью подчивать. Я стояла у стенки шалаша и смотрела, как идет мама с каким-то солдатом. И оба улыбаются. «Ну что, девки, возьмем? С войны боец вернулся. Папой будет?» — смеется мама. А мы отвечаем хором: «Нет, нам этого не надо. У нас есть свой папа». не узнали мы отца. Младшие девочки его совсем не помнили, а я хоть и помнила, но уходил он из дома ночью, так что и проститься не получилось. Изменился-то как! Отец пришел в отпуск на побывку. Он был ранен в 43-м году и направлен в Свердловский госпиталь на операцию и на поправку. К строевой службе уже не пригоден. Выписали его из госпиталя и направили в Суворовское училище. Сейчас там футбольное поле, где раньше были казармы, где жили солдаты, и отец там тоже жил.
Да, Наталья, спасибо большое за такой отрывок. Действительно, сложная тема, что, конечно, дети не узнали папу, прошедшего с войны, столько времени прошло. И мне сейчас тоже вспоминается рассказ, где мама не сразу узнала своего сына, который обгорел в танке. И она весь рассказ мучается, мой это сын или его однополчанин. И потом в итоге все-таки узнает. Действительно, тема сложная, серьезная. И вот эта грань между честным разговором и заваливанием ребенка взрослыми проблемами, как вот у вас там в произведениях вообще выражается?
Да, я считаю, что грань вообще вот для детской, для разговора с ребенком, когда после прочтения рассказа какого-то или повести ребенок остается с таким светлым послевкусием. Мы можем говорить о войне, но мы должны оставлять детям безопасное место и веру в то, что доброта и труд способны, ну, осветить этот мир.
Угу. А вообще вот герои ваших книг для детей, они какие? Кто эти? Кто это? Опишите нам их.
У меня герои очень часто, это герои, которые живые герои, которых можно увидеть на соседней улице, которых можно узнать, о которых можно в своей семье. Допустим, это обязательно он живой, с внутренним богатым каким-то опытом. И современный читатель сейчас, я имею в виду детей, они хотят видеть не каких-то вот лощеных таких глянцевых героев, там феечек, ведьмочек. Время этих детей уже ушло. Дети сейчас хотят видеть героя ошибающимся и способным к эмпатии. Они хотят узнавать себя, чувствовать силу достоинства и надежды. Им важно понять, как справляться со своими эмоциями. Потому что, ну, сегодня дети перенасыщенными гаджетами и социумами, и уже сами имеют опыт познавательной образовательности и активности, сами узнают об устройстве картины мира, но они все-таки понимают, что физически-то они часто или эмоционально не справляются с ситуацией. И поэтому сказочная какая-то вот книга, она не дает часто им того объема психологизма, которым ребенок хочет обладать. Современные дети уважают действительно героя, который такой же, как он, но, ну, я так выражусь, на голову выше,
чуть-чуть
который
на шаг
чуть-чуть постарше, да, угу. Он уже справился, и тогда ребенок смотрит, о, ого, здорово.
Или как он справился, или процесс, как он справлялся, то есть там же все равно же мы же видим не так произведение, что герой, вот он идет, он такой супергерой, ему все по плечу, всех раскидал, всех разметал, это как бы, ну, не то пальто, зачем, то есть нам же важно, когда герой переживает, а справлюсь я или не справлюсь, а может, я не справлюсь. А может, вот, ну, всякое же может быть, да? А может, там подлость герой совершит главный. Может такое быть? Может. А как он потом страдает? А как он из этой ситуации выходит? Вот это же интересно понаблюдать, потому что ты начинаешь на себя перекладывать. А если бы я в такой ситуации? Вот как тогда? То есть, вот об этом же речь идет. То есть, не знаю, вспоминаю, вот на каких книгах мы, да, росли там. Тимур, его команда. То есть, там же не тоже так все просто. То есть, надо там и подумать, и постараться, и есть шанс, что и где-то что-то и не получится у тебя.
Да.
И поэтому книга такая и была живая, потому что она была реальной жизни. И вопрос такой, куда вы планируете двигаться дальше в своем профессиональном, в творчестве в своем профессиональном?
Ну вот, как я уже сказала, если у нас честный, серьезный разговор с детьми, естественно, согласно их вот психологических возрастных особенностей. Вот, и с 5-летним я буду одним языком разговаривать, с начальной школы другим. И, естественно, если я вчера вот выступала перед детьми 10-11 класса, то это уже другой язык. Но с каждым нужно разговаривать серьезно и честно, не заигрывать с ребенком. Ребенок – это маленький человек, который растет, но он уже совершенен. Он уже родился совершенным. Это не какая-то модель папы, это не какой-то там мини-образ будущего человека. Я рассказывала сейчас, проводила мероприятие, посвященное 27 января освобождению блокады, освобождению лагеря Освенцима. И я говорила о том, что освобождает именно Красная Армия, Советская Армия освобождает. И как раз об этом духовно-нравственном стержне русского бойца. Я об этом говорила, потому что я считаю, что это важно закладывать вот в детей. И вы знаете, была приятно удивлена детьми, которые действительно задают серьезные, вдумчивые вопросы, независимо от возраста. Как в 9-10 лет, так и в 15-16 лет у нас дети серьезно задумываются о будущем. И поэтому я хочу для них писать, и пишу, и буду писать честно, слушая их запрос. Они хотят читать много. И хотят вот развиваться в сообществе. Сегодня я разговаривала с учительницей начального класса, она говорит, дети идеально слушали, когда вы читали. Дети, говорит, просто всегда нас просят, почитайте. И идеальная тишина в классе, когда мы читаем. Они очень любят, когда им читают дома, в школе, и когда ходят писатели и читают свои произведения, они только разговаривают.
Очень здорово, да, что возвращается вот эта культура чтения, потому что когда росли мы, я даже была маленькая, то есть у нас всегда была прям традиция по вечерам, там надо что-то почитать, там Жюль Верн или там, не знаю, всю классику. Потом мои дети росли, мы тоже, конечно же, с ними читали. А вот какую роль в судьбе детской книги играет школа и семья, по вашему мнению?
Огромную. Если мама не научила вот читать в детстве, не заложила вот эту любовь к вот этому, ну, вот этой магии слова, культуре слова. Если мама и папа выражаются очень узко и некрасноречиво, ну, и ребенок будет сначала говорить этими же словами, потому что речь запускает мама. Ребенок будет пользоваться этими словами, и потом ребенок начинает уже думать. Либо, ну, я считаю, что речь, у меня вот давно уже есть такие мастер-классы, судьбоносная речь. Речь – это судьба человека. Как ты говоришь, какими словами ты мыслишь, думаешь, на каком языке, какой культурный код заложен, так ты и будешь возрастать, и ты пронесешь это через всю жизнь. Возможно, конечно, расти в этом, развиваться в этом. Здесь уже идет роль школы и, опять же, родителей. Но если мы не научили ребенка в 5 лет, в 8 лет, в 10 лет, то трудно уже будет перестроить этого состоявшегося молодого человека, и ему трудно будет самому преодолеть вот это вот косноязычие, косноречие, вот этот вот низкоинтеллектуальный образ жизни и мыслей.
Но опять же, может быть, кто-то сейчас из наших слушателей послушает, скажет, и что же делать? Наши уже дети-подростки, мы их не приучили, не научили. Опять же, если ребенок будет видеть, что мама сама начала читать, ну, мама не читала, начала читать. И делиться чем-то. Вот, сынок, я сегодня, ты знаешь, прочитала вот такой рассказ, а там вот было вот это и вот это. И вполне есть вероятность, что сын-то заинтересуется. Потому что у меня был период, у меня дети не читали. То есть мы с детства с ними читали всегда. Потом вошли в подростковый возраст, читать перестали. А я-то сама читала много, и вот сейчас сын у меня уже учится на военного, и мы с ним каждый раз обсуждаем какую-нибудь книгу. Какую книгу он прочитал, какую книгу я прочитала, я ему рассказываю. Но это спустя годы, то есть оно вернулось все. Все-таки мы начинаем с себя. То есть, и мне кажется, в 5 лет уже поздно ребенка приучать, в 2 года. Там читаем книжки какие-то детские, там, не знаю, «Муха, цокотуха» и прочее. И еще вот вопрос такой. Куда идти, что менять в ближайшие годы, вот по вашему мнению, касаемо именно детской литературы?
Ну, родители и учителя – это первый книжный куратор ребенка, как вы сейчас уже сказали, да. Это на домашних условиях мы обсудили. А вот я считаю, что сейчас очень важно, допустим, на уровне государственном инвестировать в библиотеки и школьное комплектование.
Угу. То есть библиотечный центр – это уже некая такая культура определенная, где можно проходить различные мастер-классы там, со школы, да, с семьей приходить, там, знакомиться, интересоваться. И действительно это интересно очень, потому что сколько я сотрудничаю с библиотеками, правда, столько всего интересного можно узнать. Это очень здорово.
Кроме этого, важно предоставлять детям доступные форматы, электронные, какие-то бюджетные, печатные издания. И на самом деле я согласна с вами полностью, что библиотеки сейчас привлекают детей и проводят живые встречи с писателем. Это очень интересно, детей поддерживают, какие-то инсценировки книг. И это здорово. То есть тематически главное сохранять баланс между правдой мира и деликатностью подачи сложных тем, согласно возрасту ребенка. И все это, что бы мы ни делали, это важно в направлении уважения к ребенку и укрепления нашей культурной памяти, культурного кода, вот нашей исторически сложившейся русской культуры на основании духовно-нравственных ценностей.
Наталья, тогда в завершение программы вот такой вопрос. А каким бы писателем вам бы хотелось остаться спустя много лет в памяти уже выросших детей, с которыми вы сейчас беседуете?
О, здорово! Ну, я бы хотела быть таким писателем, книги которого, да, мои книги, чтобы дети хотели и дальше читать и хранили память, чтобы мои книги учили их сохранять человеческое достоинство, в детях воспитывали смелость жить. И моя литература, вот в моем понимании, детская литература для ребенка – это школа сердца, в котором ребенок учится идти в мир с любовью и ответственностью. Это как вот две руки, левая и правая. И любовь нужно воспитывать, и ответственность. И вот стараюсь писать вот в этом ключе.
Очень здорово. И будет здорово, если те ребята, которые сейчас читают ваши книги, потом уже когда будут взрослыми, скажут, что вот мы были подростками, мы вот такую книжку читали. Ты почитай, почитай тоже, потому что сейчас мы росли, допустим, Кира Булычев. Там, я своим детям рекомендую, говорю, «Поселок» почитай. Кира Булычева, она, да, я, пожалуй, почитаю, младшая дочь. Вот так же будет спустя много лет. Ваши книги, возможно, тоже порекомендуют. Очень от всей души вам этого желаю.
Спасибо за пожелание.
И будем прощаться. Сегодня мы говорили о современной детской литературе. И разобраться в этом вопросе нам помогала детский писатель, член Союза детских и юношеских писателей Наталья Урбанская. И будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч в эфире.